Был еще один факс, четвертый, с фотографией Томаса Каллагана. Так, для архива. Он взгромоздил ноги на стол. Был вторник, почти 9:30 утра. В отделе новостей стоял гул и рокот, как на хорошо организованном митинге протеста. За последние сутки он сделал 80 телефонных звонков, но показать ему было нечего, кроме 4 фотографий и пачки финансовых счетов. Это ни к чему не привело, да и стоило ли беспокоиться. Она вот-вот расскажет ему все сама. Просматривая пост, он увидел странный материал о каком-то Верейке и его кончине. Зазвонил телефон. Это была Дарби. «Видели пост?» «Я пишу в эту газету, не забывайте». Она не была настроена на шутливый тон. «Статью об адвокате из ФБР, убитом в Новом Орлеане, видели?» «Я как раз читаю ее». «Это имеет к вам какое-нибудь отношение?» «Можно сказать, имеет. Слушайте внимательно, Грантом. Каллаган передал дело Верейку, который был его лучшим другом. В пятницу Верейк приехал в Новый Орлеан на похороны. Я говорила с ним по телефону в конце недели. Он хотел помочь мне, но я боялась. Мы договорились встретиться вчера в полдень. В воскресенье около 11 вечера Верейк был убит в своем номере. Уловили это?» «Да, уловил». «Верейк, конечно же, не пришел навстречу, так как к тому времени был уже мертв. Я перепугалась и уехала из города. Сейчас я в Нью-Йорке». «Окей», — Грантом торопливо записывал. «Кто убил Верейка?» «Я не знаю. Есть еще много чего рассказать. Я прочла посты «Нью-Йорк Таймс» от корки до корки, но ничего не нашла о другом убийстве в Новом Орлеане. Был убит человек, с которым я разговаривала, принимая за Верейка. Это длинная история». «Похоже на то. Когда я заполучу эту длинную историю?» «Когда вы сможете приехать в Нью-Йорк?» «Я могу прибыть к полудню». «Это слишком быстро. Давайте запланируем это на завтра. Я позвоню вам завтра в это же время и передам инструкции. Вы должны быть осторожны, Грантом». Он любовался джинсами и улыбкой на фотографии, которая висела на доске достопримечательностей. «Можно просто Грей, хорошо, не Грантом». «Как вам будет угодно. Некоторые влиятельные люди боятся того, что я знаю. Если я расскажу, это может погубить вас. Я уже видела трупы, понятно, Грей? Я слышала взрывы и выстрелы. Вчера я видела мозги человека и не имею понятия, кто он и почему был убит, за исключением того, что ему было известно о деле о пеликанах. Я доверила ему свою жизнь, и он был убит выстрелом в голову на глазах у полусотни человек. Когда я смотрела, как он умирает, мне пришло в голову, что он, вероятно, не был моим другом. Сегодня утром я прочла газету и поняла, что он точно не был моим другом».
«Кто его убил?»
«Мы поговорим об этом, когда вы приедете сюда».
«Хорошо, Дарби».
«И еще один момент, который нужно обговорить. Я расскажу вам все, что знаю. Но вы ни в коем случае не должны использовать мое имя. Написанного мной уже хватило для того, чтобы погибло по меньшей мере 3 человека. И я уверена, что следующая очередь моя. Мне не хочется искать дальнейших приключений. Ведь меня будет легко установить. Окей, Грей?»
«Договорились».
«Я отношусь к вам с большим доверием, хотя не знаю почему. Если у меня возникнут сомнения, я исчезну».
«Даю вам слово, Дарби, и клянусь».
«Боюсь, что вы совершаете ошибку. Это необычное журналистское расследование. Тут можно погибнуть».
«От рук тех, кто убил Розенберга и Джейнсона?»
«Да».
«Вы знаете, кто убил Розенберга и Джейнсона?»
«Мне известно, кто платил за убийство. Я знаю его имя, я знаю его бизнес, я знаю его политику».
«И вы скажете мне завтра?»
«Если буду жива».
Последовало долгое молчание, пока каждый думал о своем. «Может быть, нам стоит поговорить немедленно?» — спросил он.
«Может быть.
но я позвоню вам утром».
Грантем положил трубку и на секунду засмотрелся на не совсем четкую фотографию этой симпатичной студентки-юриста, убежденной в своей скорой смерти. Мелькнула мысль о галантном рыцаре, спасающем даму сердца. Ей было за 20, она предпочитала более старших по возрасту мужчин, судя по фотографии Каллагана, и неожиданно среди всех остальных она выбрала его. Он попробует добиться ее расположения и будет ее защищать. Кортеж автомобилей медленно направлялся за город. Через час президент должен был выступать с речью в колледж-парке. Он сидел в своем автомобиле, расслабившись, и читал текст, написанный Мэбри. Скривившись, сделал пометку на полях. В обычный день это была бы приятная поездка и красивый университетский городок для небольшого и легкого выступления. Но сегодня все было иначе. Рядом с ним в лимузине сидел Коул. Начальник штаба администрации, как правило, избегал подобных поездок. Он дорожил такими моментами, когда президент выезжал из Белого дома, и ему представлялась возможность единовластного управления делами. Но им надо было поговорить.
«Я устал от речей Мэбри», — сказал расстроенно президент. «Они все звучат одинаково. Клянусь, я уже произносил такую на прошлой неделе на собрании членов клуба Ротари».
«Она лучшая из того, что есть». «Но я подыскиваю», — ответил Коул, не отрываясь от служебной записки. Он читал речь, и она была не такая уж плохая. Но Мэбри писал ее уже полгода, и его идеи утратили свежесть. И Коул все равно собирался его уволить. Президент взглянул на записку у Коула.
«Что это?»
«Окончательный список».
«Кто остался?»
«Селлер Спенс, Уотсон и Калдерон». Коул перевернул страницу.